Я занят более, наверное, приземленными вещами, а именно исследованиями, ну, одно из направлений, по крайней мере, исследованиями, значит, особенностей микроинтервалики как объекта акустики и нелинейной динамики. Это музыкальная интервалика с точки зрения нелинейной теории колебаний. По крайней мере, это одно из направлений. Оно связано с именем Гарбузова, который первым уловил факт отличия абсолютного слуха от реперного стандарта. Напомню, смысл его исследования состоял в том, что он заметил, что большинство людей воспринимают музыкальную частоту с некоторыми отклонениями от заданного стандарта. Если взять А' 440 Гц точно, то выяснилось, что многие люди воспринимают как 440 Гц частоты, которые отклоняются от заданной на плюс-минус 10, плюс-минус 20, плюс-минус 50 и даже более центов. Цент – 1/100 полутона, как известно. Вот, цент – это вполне легитимный музыкальный интервал. Например, в рамках музыкальных секвенсоров можно использовать центовое деление, скажем, подтягивая ноту или наоборот. Ну да, стоит с другой стороны, значит, пытаясь оптимизировать сделанную запись. Это многие делают, и, в общем, это все нормально. Если таким образом мы перейдем уже к более конкретной постановке задачи, у нас есть нота и окружение. Звук и окружение его. То самое окружение акустическое, которое, собственно говоря, и называется зоной Гарбузова. Это микроинтервал, который на слух едва ли вообще воспринимаем. Значит, он имеет протяженность там 10, 15, 20, 30 центов. Это много меньше, чем любая малая секунда и так далее. Так вот, поскольку сам интервал Гарбузова носит вероятностный характер, у одного испытуемого этот интервал 10 центов, у второго 11, у третьего 6, у четвертого 28, у пятого там 36 и так далее. Вероятностный характер, хотя
поэтому еще могут быть разные как бы условия опроса. Мог быть интервал, когда просто две ноты рядом звучат, или человек запомнил ноту, а потом через некоторое время услышал другую.
Значит, его условия, его эксперименты, которые он проводил с ноября 43-го года по, по-моему, ноябрь 45-го года в Москве, в военной Москве еще, значит, достаточно давно уже, делал следующим образом. Был стандарт, значит, которые давали послушать. Затем на тон-генераторе Гарбузов генерировал звук, который несколько отличался по частоте от стандарта. И когда человеку предлагалось с помощью верньера выставить то значение частоты, которое он идентифицировал как стандарт, выяснялось, что в большинстве случаев отклонения в плюс-минус область составляют 10-15 центов. Поэтому вместо понятия абсолютного слуха Гарбузов ввел понятие слуха зонного. Зонного слуха. Ну так вот, сам интервал носит вероятностный характер. Но чем не возмущение, налагаемое на периодические колебания? Периодические колебания – это реперный стандарт, известно, что это синусоида. Пожалуйста, давайте. Вот мне сейчас как раз вот эксперименты… Ну, пришлось построить модель, основанную на системе двух дифференциальных уравнений, пришлось создать это все. Значит, правда, модель линейна, что сильно облегчает мою жизнь хотя бы в этом направлении. Хотя бы в этом. Значит, если мы будем об этом говорить дальше и подробнее, то я работаю с так называемыми, на сегодня, по крайней мере, компьютерными сигналами, которые вообще не порождают звучание. Это просто модель колебаний, которая не звучит. Но ведь можно взять то, что звучит. Например, простенький синтезатор SoundForge порождает, значит, интервалику. Один звук, интервал, три звучия и доминант септоаккорд. На нон-аккорд его не хватает. Значит, все эти три звучия идут с обращениями, как вот все, можно сделать все, что угодно. Значит, можно сделать и микроинтервал. Что, так сказать, и делается.
Но тут еще надо оговорить, какое именно трезвучие, по равномерной темперации или трезвучие акустическое с терцией точной?
Вы знаете, Женя, я исхожу вот из чего. Вот, скажем, есть реперный стандарт. Про трезвучие мы сейчас даже не будем говорить, потому что этой модели хватает только на, значит, на интервал. Дело в том, что трезвучие потянет. Если интервал тянет за собой матрицу 2 на 2, то есть 4 элемента, с которыми можно как-то договориться, трезвучие потянет с собой матрицу 3 на 3, 9 элементов. Доминант септаккорд 16, нон-аккорд 25. Значит, легко сообразить, что где-то уже примерно после трезвучия мозгов не хватит, чтобы с этой матрицей что-то сделать. Ну, невозможно просто. Значит, а ведь в пределе ведь можно было бы делать очень интересные вещи. Например, не то, что там нон-аккорд, а кластер. Кластер, который состоит из любого заранее заданного количества. Можно взять 87, ровно столько, сколько клавиш Unreal, а можно взять миллион, потому что никто никого не ограничивает. Разве невозможно себе представить клавишу, клавиатуру рояля, в которой было бы миллион клавиш, сколько угодно, разве можно? Существует же в кибернетике машина Алана Тьюринга с бесконечной лентой. Почему бы не представить себе бесконечную клавиатуру? Это очень интересно. Так сказать, это типичная математическая модель, как карточная игра, которая позволяет сделать то и это. Ну, понятно, что это будет, так сказать, матрица где-то больше, чем 100 в квадрате, она уже для машины-то ее уже не вызывала. Вот почему мы пока сидим на интервалах. Слава Богу, Гарбусов оставил нам колоссальное наследие, которое касается в основном интервалики, а не трезвучий. С трезвучиями было бы намного сложнее, но я намечаю идти в этом направлении. Так сказать, хотя даже и по пути интервалики продвижение, как всегда об этом писал Пригожин и другие, оказалось невероятно сложным. Потому что даже такая простенькая модель, заметим, она основана не на арифметике, она основана на серьезных дифференциальных уравнениях, обыкновенных. Вот если же идти дальше, то мы получим систему этих дифференциальных уравнений. А самое интересное начнется тогда, когда, скажем, мы получим не незвучащий интервал, а реально звучащий интервал. Но любой звук имеет тембр, даже камертон.
Ну да, и тембр он состоит вот из...
А тембр – это всегда дополнительные гармоники, да. И значит возмущение.
Да, плюс еще шумовые там признаки.
Вот, шумовые признаки. Эти шумы, значит, не за миллиард лет, а за несколько секунд способны исказить ситуацию до неузнаваемости. Почему? Очень просто. Потому что шумы воздействуют на квантованную музыку. Вот здесь вот мы с вами и оказываемся в области, на мой взгляд, совершенно новой. Такой же новой, как недавно объявлено в университете московском, на факультете ВМК, который я заканчивал, кафедра квантовой информатики. Ну, а вот я, ваш слуга покорный, я занимаюсь, собственно говоря, значит, музыкальной квантовой статистикой. Ну, потому что любая музыкальная запись, оцифрованная, это запись квантовой, квантованной музыки, так сказать. Вот, квантами являются не только элементарные частицы, квантами является и многое другое, например, любая оцифрованная музыка. И эти кванты тоже имеют весьма интересные закономерности, в частности, статистику своего распределения. И многое другое тоже. Поэтому то, что предстоит исследовать, то, что исследуется, является сугубо квантовым объектом. Об этом следует очень хорошо не забыть. Это следует иметь в виду. И хотя бы это следует из того, что если рассмотреть внимательно процесс оцифровки при записи музыкального сигнала, мы, как известно, получаем, так сказать, некие величины, которые выражаются в электрических переменных, значит, ну, скажем, вольт в секунду или ампер или что-то еще. Так вот, если более внимательно, сейчас, я думаю, нет смысла объяснять, как связаны между собой энергия и сила тока и заряд, это будет скучно и малоинтересно. Значит, я скажу только лишь, что те строительные элементы, из которых каждый строительный элемент, значит, из которых состоит оцифрованная запись, имеют, значит, размер действия, джоуль, умноженный на секунду. Джоуль, умноженный на секунду. Я напоминаю, что точь-в-точь такую же размерность имеет планковский квант, что дает нам не только право, даже обязанность назвать то, что мы с вами получаем и собираемся исследовать, музыкальными квантами. Так я написал в одной из своих статей, даже не в одной. Вот. Но, как говорится, впереди не то, что там море, океан. Могу только добавить, что Гарбусов копнул, Николай Александрович Гарбусов копнул невероятно глубоко. Но гений, он всегда гений. Значит, он копнул невероятно глубоко, он копнул такое, что при своей практической, ну, казалось бы, там малозначительности, мало ли, ну, господи, какая разница, так или сяк, и все равно, там вот об атомной энергии надо думать, а тут это самое, кто как там на балалайке играет. Не нравится, не ешь. Но дело в том, что на самом деле этот эффект невероятно глубок. Невероятно глубок, то есть в любом явлении всегда Как известно, об этом писал Ломоносов, да, в любом мгновении видеть вечность. Значит, содержится нечто действительно великое. Если уметь это великое раскопать и найти. Гарбузов смог. Значит, я хотел бы, чтобы, ну, сам, так сказать, ну и, может быть, кто-то этим заинтересуется, значит, вот в рамках сайта в скорости должны появиться компьютерные рисунки, то все это уже готово. Так сказать, чтобы идти по направлению, которое лично я называю, название, пардон, мое, значит, компьютерно-музыкальное моделирование, КММ, которое занято исследованием музыкальных квантовых объектов. Мне кажется, это интересно. Интересно, современно, актуально. И полностью опирается на машинную математику. Современнее некуда.